Добрый вечер. Да, всегда тяжело говорить урок после Раббенсиона. Раббенсион как свет, а потом я должен как-то вас развлекать. Это сложнее. Поэтому спасибо, что дали такую возможность. И сегодня тема, как вы сказали, она интересная. Она, в принципе, очень практичная. Мы каждый день с этим можем сталкиваться и... Это человеческий фактор, что человеку всегда чего-то не хватает. Как в Талмуде написано, у человека есть 100, он хочет 200, 200 хочет 400. Спроси у человека, что ему вот по-настоящему надо. Ему надо меньше, чем он хочет. Но почему-то мы, да, вот так построены. Наше качество, наш характер, он есть, и мы над ним работаем. Сейчас, сегодня период такой Сфират Омер, и одна из тяжелейших вещей – это кина, это зависть. И во время Сфират Омера у нас есть обычай работать такой, ну, как традиция должна быть весь год, но есть больше традиция работать над качеством, над характером поведения человека. И я начну с того, что вопрос, да, я начну с вопроса, наверное. Мы все знаем, что зависть – это нехорошая вещь. И если посмотрим в Тору, там мы увидим интересное выражение. В Торе написано «Кель кана Хашем» – Всевышний Он завистливый. И, то есть, это вот, и там если насчет это тема такая, что насчет наказания человека сколько поколений. То есть мы видим слово кина, мы видим слово зависть у Всевышнего, да, в отношении к Всевышнему. И как это понять? Как может быть такое, что Всевышний завидует? Это же не, ну, нелогично, не, ну, непонятно, как, чему ему завидовать. У него все есть. И да, сейчас вот кто написал ревностно, я, конечно, сейчас обращу на это внимание. Но окей. Это первое. Где мы видим в Торе еще вот это выражение кина? Где мы это видим? В Торе мы знаем, что ватекане Рахель баахота. Написано, что когда Всевышний сделал так, что Яков женился на Лее, и потом у Леи начали рожаться дети, и написано, что Рахель позавидовала своей сестре. Там мы видим тоже зависть. Так какая-то зависть? Это хорошая зависть, нехорошая? Можно ли так? Рахель увидела, что у Леи рожаются дети, а у нее нет детей. Она позавидовала своей сестре. Как это понимать? Еще момент мы видим, когда братья с Йосефом, да, когда уже родились, написано, что братья начали завидовать Йосефу, потому что Йосефа Яаков приближал к себе, Яаков подарил ему там одежду отдельную, и братьям стало завистно, и они, значит, решили сделать то, что сделали, продали его в Египет. Первая история в зависти, мы знаем, что когда Каин и Эвель, Мидраш, это уже в Мидраше написано, что когда Каин принес жертвоприношение. Каин решил, что ему нужно подарить Богу какой-то подарок. И он решил принести жертвоприношение. Написано, что он занимался землей, поэтому он принес ячмень, подарок Всевышнему, как жертвоприношение. И Всевышний не принял этот подарок. И потом написано, что Эвель увидел, его брат увидел, что можно делать такие, значит, подарки Всевышнему. Он скотоводством занимался, поэтому он решил отдать Всевышнему жирного барашка. И Всевышний принял. То есть спустился огонь с небес и сжег вот эту жертву. Каин позавидовал и встал и убил своего брата. То есть это была причина, почему он убил его. Там еще была зависть другая, что у Каина родилась одна сестра. Мы знаем, что до размножения мира, то есть каждый, кто рожался, он рожался со своей женой. Так это было. Что, например, Каин родился с еще, его, то есть еще одной, как, назовем это сестрой, но он не было запрещено жениться на ней, чтобы размножался мир. Также Евель женился, но у Евеля родились две жены, то есть две сестры, которые были две жены, поэтому Каин позавидовал своему брату. Так мы видим, с одной стороны, Рахель, которая, у нее есть зависть к своей сестре. Считается ли это плохо или нет? Как вы упомянули, есть пасук «Уркава цамот кин-а». Пасук говорит, что человек, который завидует, он, получается, что его кости гниют. Есть два смысла, два объяснения. Первое объяснение – это то, что по-настоящему, по факту, после смерти, если человек, он никогда в жизни никому не завидовал, то его кости не сгниют. Если человек завидовал, то даже кости сгниют. Так это обычное объяснение. Есть еще объяснение Рав Деслера, которое я попозже расскажу. Интересный подход, другой совсем немножко. Есть мысль. То есть как объяснить, что такое зависть? Объяснить зависть, это понятно нам, что это плохо. Но есть мысль Рав Деслера в книге своей «Метом Ириал». Он приводит это в первом разделе на 136 странице. Он говорит так, что каждый поступок, он показывает, выражает мысли. То есть, есть люди, которые говорят, вот возьмем, например, в отношении к слову «любовь». «Я люблю тебя». Есть в семьях или между людьми, в любых отношениях, когда говорится слово «я люблю тебя», и это часто повторяется, «я люблю тебя», но по поступкам ты видишь совсем другое. Ты видишь, что я люблю тебя, но мне не важны твои потребности. Вчера мы общались с женой, и там была такая мысль интересная, что ей одна подруга сказала, что самое ужасное, когда человек во время, вот когда совместная жизнь между мужем и женой, друг друга там любят и самые сокровенные там вещи делятся и так далее. Но когда происходит развод, не дай бог, они стают самыми первыми врагами мира друг другу. Как это происходит? Как может быть такое, что человек до того, когда решили разводиться, они были парой, они говорили друг другу «я тебя люблю», они покупали друг другу подарки. А вот решили по какой-то причине развестись, и они уже враги. До такой степени, что это интересная история, что сегодня, кто знает в суде, что происходит. Суд. Обычный суд в Израиле, суд обычный в России, неважно, в мире, в Америке. Люди сегодня, две трети людей сегодня разводятся. И как это объяснить? До того, когда разводились, то, что факт, что разводится, это ужасно. Но еще один момент. До того, когда разводились, все было окей, и даже были хорошие времена, хорошие моменты, приятные слова. Как происходит так, что внезапно они превращаются во врагов? Прямо вот враги, которые сидят друг друга и максимально навредить друг другу. Есть женщины, которые вот максимально вредят своим мужьям насчет алиментов. Есть наоборот мужья, которые не хотят платить алименты. И вот друг друга сидят и вот делают плохую, устраивают нехорошую жизнь. Значит, вот эти поступки, они показывают, что то, что было сказано, оно было неправильно, оно было неискренне. Получается, что не слова делают, а поступки делают. Слова это как бы не факт, что у них есть какая-то покрытие. То есть, когда мы что-то говорим, это не факт, что это правда. Когда мы это делаем, тогда это называется правда. Человек может с утра до вечера говорить, что цдака – это большая мицва, это очень высокая заповедь и так далее. Но когда приходит к делу, и его просят дать цдаку, он не дает, то это называется, что он просто говорил. Он не покрывает свои слова. А непокрытие слова и как раз-таки поведение человека – Оно показывает о истинных намерениях. Как пример, приводит еще очень интересный пример. В Торе написано, что когда Эсав и Яков, написано, что Эсаву и Якову исполнилось 15 лет, и в этот момент Авраам Авину умирает. То есть наш праотец Авраам умирает, их дедушка. И Яков решил приготовить еду. Как вы все знаете эту историю, он приготовил чечевицу красную. И он, когда приготовил эту еду, приходит Эсав. В этот же день он убил Немрода, он изнасиловал женщин, он украл одежду у Немрода. То есть он сделал такие самые серьезные грехи и пришел домой уставшим. Обычно, что человек уставший от грехов. Обычно человек, который не грешит, он не уставший. Но он приходит уставший из поля, так написано, и он говорит Якову, что ты там готовишь? Он говорит, это чечевица, это еда круглая для того, чтобы помнить дедушку. День, сегодня будет поминки. Исав говорит, дай мне поесть. И Яков в этот момент использует момент и говорит, давай, продай мне свое первенство, первородство. И он, Исав говорит такое выражение, говорит, завтра, говорит, я умру. Так зачем мне первородство? То есть слово умру, он знает, Исав знает, что завтра умрет. Все мы не вечны в этом мире. Но кому как? В Талмуде написано, например, что если человека тянет Ецара его уговаривает, давай сделаем грех. Написано, что он должен почитать Шма Исраэль. Если Шма Исраэль не помогло, Ецара еще его тянет к греху, надо получить Тору. Если все равно это не помогло, надо напомнить себе день смерти. И это наверняка поможет, чтобы не сделать грех. Получается, что вот этот, вспоминать день смерти, по идее, это должно человеку помочь, чтобы этот человек не грешил. Когда человеку, царь Соломон пишет, что лучше идти на поминки, чем идти на торжества какие-то. Если человека пригласили на бармицву или на свадьбу, и в этот же день есть какие-то поминки, царь Соломон пишет, что лучше пойти на поминки, чем на торжество. Почему? Потому что на торжестве ты как бы там танцуешь, поешь, не знаю, пьешь и наслаждаешься. Ты не думаешь о жизни, а в день, а если пришел на поминки, там напоминает человеку его конец, и там, может быть, поможет человеку прекратить грешить. Но есть люди, которые придут на поминки, они услышат, они вспомнят день смерти. И они скажут такой пасук, другой написано. Эхоль вешите гайом ки махар намут. Ешь и, да, ешь и пей сегодня, потому что завтра умрешь. То есть день смерти может человеку напомнить или не грешить, или давай быстрее согрешим, потому что не успеваем грешить. Но это будет зависеть от поступков человека. Если человек вспомнил день смерти, а потом он пошел и говорит, давай, у меня времени нет, надо успеть еще согрешить, там много чего осталось еще в списке. Значит, этот человек показывает, что день смерти его не, это его не настораживает. А это наоборот напоминает, что скоро не будет времени грешить, да, не будет возможности. А наоборот, человек, который вспоминает, что день смерти, то это должно его привести к тому, что он прекращает думать о грехе. Как написана история про Хафец Хаима, что каждый, по-моему, каждую неделю, он там у него была яма в своем доме, он ложился в эту яму и говорил себе, что вот там Исраэль Мейер, скоро ты придешь сюда, и нужно думать о чуве и так далее. То есть он себя всегда напоминал о дне смерти, но это напоминать человеку об этом дне, это должно привести человека к чуве, к раскаянию, к желанию больше заниматься Торой, больше соблюдать шаббат, перейти на кашрут. Вот это должно человека как бы подбадривать, но не дай бог, конечно, я в скобках скажу, не дай бог, если человек думает о день смерти, это его, и он заходит в дикаон, как у нас сегодня принято это делать, это расстройство, без настроения, и не надо бояться дня смерти. Это понятно. День смерти – это не страх, наоборот, мы приходим в хороший мир, мир Всевышнего, там все хорошо, там есть правда, там есть истина, там есть справедливость. День смерти – это как бы такой момент, когда все, прекращаешь работать. Да, спасибо. В депрессию не надо впадать, это нельзя, называется на иврите мараш хура, это нехорошо. Депрессия это противоположно Торе, это нехорошо. Но это должно напоминать человеку, что времени нет, а времени нет, значит, давай делай заповеди. Не трать свое время просто так. Такой же пример, например, мы еще видим, он приводит еще один интересный пример, что действия человека, они показывают его вот эту внутреннюю мысль. Написано, что когда Моше Рабейну, Бог его послал в Египет. И вот он приходит первый раз, предупреждает фараона. Фараон говорит, что вы с ума сошли, делать вам нечего, бездельники. Идите занимайтесь своими делами. И фараон ужесточает работу в Египте. И шотрим, вот эти вот те, кто были евреи, только они отвечали за рабов, за своих же, они пришли к Моше и сказали, прекрати уже мешать нам. Из-за тебя фараон рассердился, ты только мешаешь нам. Нам удобно здесь в рабстве, все нормально, почему ты мешаешь нам? И этот Моше тронуло. Он пошел, вышел из Египта, и он начал молиться Богу, и там написано «Лама гареота лама зе». Как будто он приходит с претензиями к Богу и говорит, почему ты навредил этому народу? Лама зе шелахтани, зачем ты меня послал? То есть он приходит с претензиями к Богу. Это же нехорошо. И почему ты Всевышнего за это не наказывает? Почему? Потому что Всевышний знает, что сердце Моше, оно было с народом. Уже Моше Рабейну с маленьких лет, да, он с молодых лет, когда он еще только ему исполнилось 20 лет, он уже защищал евреев. Мы знаем, что история, когда это же Торе написано, что он увидел египтянин бьет еврея, это был тот, который недавно мы читали главу, что он сын египтянина. Сын египтянина это как раз тот египтянин, который Моше его и убил. Этот сын родился у Шломит Бат-Диври, которая была из колена Дана. И там написано, что он использовал ее, и она забеременела от египтянина этого. Потом Моше увидел, что египтянин еще бьет ее мужа. Когда Моше посмотрел налево-направо, написано, что он его зарыл. И после этого у него начались проблемы. Поэтому он вынужден был убежать и так далее. То есть Моше Рабейну всегда был за евреев, за этот народ. Он всегда волновался, там есть история с Михой. Миха – это был тот мальчик, который был в стенах, которые его зарыли. Моше его взял. То есть мы видим, что Моше Рабейну, он всегда, у него была искренняя любовь к народу Израиля. И поэтому, когда он Богу говорит, «Лама гареота ламазе», почему ты сделал плохо этому народу, Бог его не наказывает. Потому что Бог знает, что сердце Моше с народом. Он знает, что Моше Рабейну любит этот народ. И он всего лишь выражает боль, почему Всевышний сейчас, на данный момент, не быстро помогает еврейскому народу. То есть иногда вот это слова, оно не то, что по-настоящему. Всегда действие. Человек говорит Богу с претензиями, но видно, что человек служит Богу. Видно, что человек любит Бога. Но ему больно. Ему больно выражать свою боль. За это он не получит наказание. Если у человека есть недопонимание в отношении к чему-то, если какие-то недопонимания в жизни, почему происходит чего-то, но он любит Бога, но он служит Богу, он знает, что Бог не делает плохое, просто у него нет понимания, то такому человеку не запрещено задать вопросы. И может быть, Ашем ему ответит на его вопросы. Но когда человек приходит, он не только не соблюдает, он не только не слушает Всевышнего, он делает, что хочет, он еще приходит с претензиями, то это знак, что поступки показывают человека, поступки, не слова. К чему это все? Насчет вот этой зависти. Написано, что Рахель позавидовала своей сестре. Почему у той есть дети, а у меня нет детей? Как это понимать? Есть такое выражение у мудрецов, называется кинат софрим. Кинат софрим, обычное объяснение, это когда человек завидует кому-то за его мудрость. Например, видим человек, который знает весь Талмуд, или человек, который у него есть хороший характер, что-то духовное. И я завидую ему. Это не запрещено. Наоборот, это называется хорошо, чтобы человек, у него была кинат софрим. Это хорошо, чтобы у человека была вот эта вот зависть, которая она... В русском языке есть такое понятие «белая зависть». Белая зависть, это, сейчас я это объясню, как это понимать. Но, ну, как вот это типа вот этого, что я завидую человеку за то, что у него есть эта мудрость, да, или там духовное какое-то качество, или что-то нематериальное, то тогда я могу это делать, не запрещено. Рахель, откуда мы знаем, что ее зависть была такая, откуда мы знаем, что у нее была правильная и, то есть, разрешенная зависть? Мы знаем, что когда Рахель поняла, что отец хочет поменять ее с Леей, да, и подсунуть ей Лею вместо Рахель, в этот момент Рахель решила отдать знаки своей сестре. Там Яков подготовился, он понимал, что Лаван может быть хитрым, не может быть, а он хитрый человек. Лаван может придумать чего-то, поэтому, когда Яков договаривался с ним, он говорит, я буду работать, служить, ну, работать тебе, Берахель битха хатана. Я буду работать Рахель, твоей дочке, маленькой, самой младшей, чтобы не было вопросов, кто такая Рахель, а может быть, это соседка Рахель, а может быть, это не моя дочка, ты имел в виду. То есть Лаван мог придумать разные эти, и разные формулировки, вот ты сказал, Рахель, это не моя дочь, вот это, ты, наверное, имел в виду соседку и так далее. Поэтому Яков сказал ему заранее, Рахель битха ктана, чтобы все было понятно. А в конце концов, Лаван и придумал, что у нас не принято, что вот старшая, потом младшая, то есть придумал все равно. Поэтому Яков заранее подготовился с Рахель и сказал, я знаю твоего отца, давай договоримся, что первую ночь ты мне скажешь три слова, это будет знак между нами. Это неда, это законные свечи, шабатные свечей и хала. Да? Три знака, которые Яков сказал Рахель до момента женитьбы. И Рахель понимала, что если Лея сейчас зайдет в комнату, и Яков спросит у нее пароль, и она не скажет пароль, то Яков выйдет из комнаты и будет жаловаться Лавану. И потом Лея будет оскорблена, то есть ей будет стыдно. Она стояла под хупой, и сейчас не хотят ее. Для того, чтобы не было стыдно, Рахель отдала свои знаки, вот эти вот, свой пароль отдала своей сестре. Но здесь еще заложено еще что-то глубже. Понимаете, что каждый из наших праведников, который был рожден до Якова, как Адам Аришон, например, да, Ноах, там был Метушеля, там были еще праведники, все они, даже Авраам и Ицхак, все они мечтали создать 12 колен. Эта мечта была, то есть было принято, что будет 12 колен у еврейского народа. И тот, кто создаст вот эти 12 колен, вот он будет праотцом. Он будет главным строителем народа Израиля. И у всех была эта мечта. И это не только мужчины. У них же есть жены тоже. Они тоже женщины мечтали, чтобы они заслужили. И представьте себе, какое ощущение было у Рахель, когда она поняла. Она же поняла, что вот когда Яков договорился с ней, она понимала, что Яков, он праведник. Яков, у него все вот эти данные для того, чтобы быть праотцом. У Авраама не получилось, у Исаака не получилось. Теперь у Якова он был, называется, Бхиравод, избранником, да, он был избранником, он был избранным из всех праотцов наших. Написано, что даже в Мидраше, что когда Авраама бросили в огонь, то Яаков его спас, то есть будущий Яаков, который родится, слуга этого Авраам не сгорел в огне. Но Рахель понимает, вот представьте себе, вот встаньте на ее место. Она понимает, что у нее все, все окей. Яаков женится на мне. Я создам с ним 12 колен. Мечта всех наших праведников, до которых рождены были до них. И представьте себе, она уже понимает, что у нее все хорошо. И вот поэтому написано, что Эней Леара Код, у Леи были глаза без ресниц. Почему? Потому что она очень много плакала. А Рахель понимала, что все нормально. Она же даже не молилась, потому что все окей. И в тот момент, когда происходит момент, когда нужно принять решение, я борюсь за своего, скажем, за свою вот эту вот мечту и за свое вот это вот место, где мне дали быть праматерью единственной. Если бы она сказала бы Яакову, это было, это там, это не я там, или Рахель, Лебер пришла без пароля бы, и Яаков бы отменил, он бы сказал, что это Меккахтаут, это ошибочная покупка. Я бы отменил вообще свадьбу, дал бы Египет и все. Но Рахель показала действием, не словами, а действием, что она любит свою сестру, и ее зависть к ней, к своей сестре, это не зависть плохая, а это зависть всего лишь кинат суфрим, которой она разрешена. Она отдала свои знаки, свой пароль отдала, и она понимает, что теперь она не будет единственной праматерью. Там 4. Она понимает, что 12 колен не будет ее. Она понимает, что кроме этого, в следующем мире, понимаете, в следующем мире она даже до сих пор не похоронена с Яковом. Она это все понимает, и все равно она делает для того, чтобы не обидеть свою сестру. Получается, что в отношении к своей сестре у нее не может быть плохой зависти. Она ее любит. По действиям она ее любит. Она не по словам, не словами ее любит, а она действиями ее любит. И поэтому Рахель считается, что у нее есть кинат суфрим, то, что она хотела еще детей, то, что она позавидовала своей сестре. Есть такое вот, надо запомнить, что плохая зависть, она говорит так, что почему есть у моего друга, а у меня нет. Это плохая зависть. Хорошая зависть, это когда я говорю, почему я не заслужил, как у моего друга. Это огромная разница. Мне не мешает, что у моего друга есть. У меня есть вопрос к себе и к Всевышнему, почему у меня нет заслуги, как у моего друга. Если я говорю, мне мешает, что у моего друга есть, а у меня нету, это плохая зависть. Это называется зависть, которая она неразрешенная. Это зависть, которая съедает человека. Я вам обещал, что я скажу еще одно объяснение, по мнению Рав Деслера, что такое рукава цамот кина, что такое, что человек, у него могут сгнить кости. Он говорит очень коротко. Человек, который завидует своему другу, в этот момент Всевышний отдает те страдания, которые должен был пройти его друг, ему. Объясню потихонечку. Вот представьте себе, есть кто-то, кого мы знаем. И ему предписано там на небесах, что он должен пройти какие-то страдания. И если кто-то будет ему завидовать, то эти страдания переписываются на того человека, который завидовал. Получается, что тому, кому завидует кто-то, получается, что как тому, кому завидуют, то его страдания переходят к другому. И поэтому написано, интересный момент, что человек, который разбогател внезапно, ему есть обязательство, что он обязан делать хорошие дела своими деньгами. Почему? Чтобы не было на него айнара, чтобы не было у него сглаза. Это интересный момент. То есть получается, что если человек внезапно разбогател, ему начинают завидовать. Но зависть может сделать так, что с одной стороны страдание того, кто разбогател, его страдания по каким-то другим причинам переходит к тому, кто завидует. А с другой стороны, тот, кто завидует, он на него делает айнара, делает сглаз. Но если тот, кто разбогател внезапно, делает мицвот, делает заповеди, делает десятину, помогает синагогам, помогает бедным, ищеботникам, аврехи, которые нуждаются в этом, в этот момент эти заслуги делают так, чтобы сглаз не влиял на человека. Сглаз не может влиять на человека, у которого есть заслуги добра, то есть человек, который делает добро. И получается, что тот, кто завидует, он проигрывает в том, что еще и на него падают страдания того, кому завидуют. Это интересный хидуш, то есть это называется уркава цамот кина. Когда человек гниет, и его кости гниют не там, в гробу, а человек гниет в этом мире. В этом мире ему плохо. Почему? Потому что если ты завидуешь плохой завистью, если тебе плохо, что у твоего друга есть, в этот момент ты получаешь его страдания, и тебе будет плохо, хуже в этом мире. Не только в следующем мире, не только там, под землей. А это именно, это то, что Рав Деслер здесь интересный момент говорит, что это в этой жизни тебе будет хуже. Есть одна история интересная про раввина, его звали у него есть книга Сдехемед. Рав Хискияу Медини, так его имя было. Рав Хискияу Медини, он жил в Израиле, учился в одной ешиве, это как колледж такой, как, знаете, для женатых людей. Такое заведение, Бейт Мидраш, учил Тору. Там был один человек, который ему завидовал. Он не завидовал, почему у этого, то есть мы сказали, что правильная зависть, это если я говорю Всевышнему, я тоже хочу. Мне хотелось бы тоже, вот, например, мудрость этого человека, знание этого человека. Мне неплохо, что у него есть. Пусть у него еще больше будет. Это хорошая зависть. Когда я желаю другим большего, я тоже хочу немножко это в духовном. Вот там был один завистник, который завидовал этому человеку, этому раввину, Рав Хискияу Медини. Он тогда еще не был раввином знаменитым, просто был аврех молодой. Завидовал, почему Рав Хискияу Медини у него получается в изучении Талмуда больше, чем у него. Что он решил сделать? Он решил очернить имя этого человека, этого Рав Хискияу Медини. Он заплатил уборщице, которая убирала в этом Бет-Мидраше, он заплатил деньги и сказал, иди к раввину и скажи, что он хотел сделать с тобой грех. Не хотел, извините, скажи раввину, главы ешивы, что он согрешил с тобой. И он заплатил ей хорошо. Ну, она пошла к раввину, главу ешивы, сказала, знаешь, Рэб, у вас там есть один типа праведник, его Хискияу зовут, он со мной согрешил. Ты должен знать, что он не праведник, это уборщица. Ну, в этот момент раввин вызвал этого Хискияу, он говорит, Хискияу, скажи, ты знаешь, говорит, я тебя давно знаю, я не верю в эти слова этой уборщицы. Я знаю, что ты праведник, но где-то здесь тебе... Кто-то здесь тебе завидует. Я уверен, что здесь что-то не то. Я тебе лично советую переехать в другое место. Рав Хискияу Медини, он решил переехать в другое место. Там написано, что он потом со временем стал раввином в Иране. Там еще места. Есть мнение, что он дошел до Узбекистана. Окей. Рав Хискияу Медини с того момента, когда он переехал из этого места, он начал в 1000 раз больше и сильнее изучать и процветать. И сегодня многие заведения Бет-Мидраши, есть книга Сдехемет, сегодня такая, она одна из основных книг, которые из людей, которые Ахроним называются, Ахроним, последние люди, последние раввины, которая считается, она такая книга, которая она всю Тору там можно узнать, по правилам, по лохотам, по законам, там очень нелегко даже ее изучать, потому что она трудная, она глубокая. И однажды он, когда рассказывал эту историю, он сказал, что все то, что он достиг, это потому, что он в тот момент промолчал, ничего из этого не сделал и уехал. И тот человек, который заказал вот эту вот уборщицу, сказал ей такие вещи сделать плохие, в конце концов написано, что он прекратил вообще учить Тору, и эта уборщица приходила и плакала, ей стало плохо в жизни, она извинялась. И рассказала правду, что ничего там не было, вернула деньги, но все равно их жизнь сложилась очень плохо. Почему все это? Потому что то, что Рав Деснер здесь говорит, когда я кому-то завидую, я еще действую против него. Страдания того человека попадут на меня, не дай бог. Поэтому зависть, которая она, зависть вот такая, зависть нехорошая, зависть, когда мне плохо, что у моего друга есть, она приведет человека приведет к краху. Это нехорошо. Но у меня есть вопрос еще один. Почему человек начинает вообще завидовать? То есть как я могу дойти до такого, такой мысли, что почему у моего друга нет? Почему у моего друга есть? Когда человек... Слово, которое мы говорим, эмуна. Эмуна – это вера. Человек, который не верит, что все с небес. У нас написано, что «Акольби де шамай хус мир от шамай». Все в руках с небес, все в руках Всевышнего, кроме богобоязненности. То есть человек решает сам выполнять мицвот, не выполнять мицвот. Это знаменитая фраза. Но что здесь, то есть, что здесь написано? А коль бейдэ шамаем, все в руках Всевышнего. Всевышний решает, что кто-то должен быть богатым, кто-то должен быть мудрым, кто-то должен быть вот таким. Всевышний распределяет. Я уже говорил на этой неделе на одном уроке, что самая большая проблема у людей, которые начинают чувствовать себя хозяином этого мира. Бывает такой человек, что человек разбогател или получил наследство, богатство и так далее. Самая большая опасность, что он начинает чувствовать, что он хозяин этого мира. Что как будто он сейчас управляет кем-то или там чего-то там решает. Это огромная ошибка. Все в руках Всевышнего. Здесь написано, что все в руках Всевышнего, значит, Всевышний решает, кому чего-то дать. Кому чего-то не додать. Если и в каждом вот этом, скажем так, в каждой судьбе человека есть смысл. Как говорят раввины-каббалисты, что у каждого есть тикун, у каждого есть исправление. Кто-то проходит свой тикун через богатство, кто-то через бедность, кто-то через среднее, кто-то переезжает в квартиры каждый раз, кто-то живет в одном месте 60 лет. У каждого есть свой тикун, свое исправление. И если я верю, что в коль бейдей шамаим, если я верю, что все в руках Всевышнего, а мне нет смысла завидовать. Если я завидую, это знак, что я не верю, что Акор Бейдей Шамай. Если я завидую кому-то, что я, значит, знаю, что это не в руках Всевышнего. Я не верю в это. И это проблема. Хуц мира шамай, кроме богобоязненности, кроме духовности. Духовность, я могу позавидовать человеку в белой зависти, то, что называется. Я могу попросить Бога, чтобы он мне тоже дал, как вот у моего друга есть. Это можно. Почему? Потому что хуц мир от шамаим, кроме богобоязни, кроме духовных вещей, небесных вещей, кроме этого, все в руках Всевышнего. А духовность в моих руках. И у меня есть вопрос к себе. Почему я вот не думаю, как мой друг, больше учить Тору? Почему я меньше думаю о том, что как улучшить свое соблюдение шаббата? Как вот улучшить свой кашрут? Почему я об этом не думаю? Это мне должно мешать. И когда я об этом прошу Бога, я вот знаю, что у моего друга получается лучше, чем у меня, я хотел бы тоже духовность, это не называется, что я не верю в Бога. Это называется, что я хочу, чтобы у меня была помощь с небес в моей задаче в этой жизни. Моя задача в этой жизни – это не материально, потому что материально в руках Бога. Моя задача – духовность. Так у меня есть вопрос к Всевышнему, к себе. Почему я не думаю, как вот эти люди, которые более духовные, чем я? Я прошу Бога, сделай мне, там, дай мне возможность более, больше учить Тору, больше понимать. Это уже не запрещено. За это человек не будет ни гнить, и у человека не будет проблемы в этой жизни. И у человека страдания другого не перейдут к нему, потому что у него желание хорошее, духовное желание. Духовное желание – это мицва, это заповедь. Это можно. Я могу сказать Всевышнему, дай мне. Потому что вот у моего друга есть, я хотел бы тоже. Это не запрещено. Запрещено, когда я начинаю в материальном завидовать, значит, я не верю в Бога. Есть такая наклейка, я видел здесь в Израиле. Вот такая наклейка, там написано, ну, вот такая на иврите, что не волнуйся, мой друг, там мой брат, все, то, что тебе полагается, придет до тебя. То есть дойдет до тебя саму. Это такая, как не шутка, но хорошее выражение. Не надо волноваться, что то, что материальное у меня нету, почему у моего друга есть у меня. Если я волнуюсь, значит, я не верю в Бога. Волноваться за это вообще не надо, потому что все то, что полагается человеку, Маши Магиаля, Хаягия Далеха, то, что полагается человеку, дойдет до тебя, дойдет, дойдет. А не доходит, значит, не полагается. Ты должен стараться. Ну, каждый из нас старается, каждый из нас делает, там, пытается что-то. Но даже мысль, как заработать, мысль, как что-то сделать, то это все от Бога. Поэтому вот здесь вот мы должны подточить свою веру в Бога и понимать, что все то, что материальное, оно не важное. Оно придет, если тебе это полагается. Важно не пропустить момент духовного. Если ты пропустишь если мы пропускаем момент духовности в этом мире, это, конечно, очень обидно и жалко, потому что мы в этом мире для этого. А у нас сегодня наоборот. Мы думаем, что в этом мире, чтобы разбогатеть, чтобы увеличить свое богатство. Ну, увеличивай свое богатство духовное. Потому что это будет с тобой вечно. И в этом зависть не запрещена. Но когда я завидую в материальном, я не верю в Бога, и мне сложно, что у моего друга есть, это проблема. И еще раз повторю, слова ни о чем не говорят. Самое важное в жизни – это действие. Если кому-то ты говоришь, что ты его любишь, делай для этого что-то. Если кому-то ты говоришь, что ты, ты мой друг, то покажи, что ты друг в действиях. Желаю всем шаббат шалом. Сейчас перейдем, наверное, на вопросы. Спасибо большое, что слушали и терпели мои уроки.
Вы зря так говорите, терпели. На самом деле ничего не терпели, а с удовольствием ждали. Спасибо огромное. Много-много здесь благодарности и в YouTube, и в чате. Женя тянула руку. Женя, пожалуйста, мы вас слушаем. Женя из Мурманска. Женя, пока вы...
Здравствуйте, я здесь. К сожалению, не сначала зашла на урок, и, возможно, я спрошу то, что уже, может быть, говорили. Вот конкретно для женщины, да. Вот, допустим, ну, так случилось, что я как домохозяйка почти, ну, там подрабатываю, но очень-очень мало. И вот нет-нет, приходят мысли, вот, да как бы по мужу зарплату побольше, да что-то вот такое, вот и какие-то такие прям переживания. И это нормально, ну, нормально вообще. И это тоже как бы недоверие получается, да, вот как вы сейчас говорили. Потому что приходят мысли, да, может где-то поработать, может куда-то пойти на полставочки, да там еще чего-то. Вот так вот.
Да, хороший вопрос. Это хороший вопрос. Вы это прямо в точку попали. Это хороший вопрос. Смотрите, переживание не запрет. Окей? Человек переживает. Конечно, есть уровень веры в Бога у каждого человека. Это уровень отличается. Если человек переживает за то, чтобы там где-то еще подработать, ну, это человеческий фактор. Здесь нет никаких зависти, нет никаких обид на Бога. Это не запрещено. Когда вот эта вот мысль, вот это переживание переходит в обиду на Бога, это нехорошо. Это когда переходит в зависть к людям другим, почему у них есть, а у меня нет. Это нехорошо. Если я сам собой, то есть я говорю себе, я хочу подработать, мне нужно там, есть нужды, которые я не покрываю. Пока это не переходит в жалобу к Богу или не переходит в зависть к людям, это нормально. Можно попросить, можно помолиться, можно попросить у Бога. Это не запрещено. Богу обратиться, сказать, для чего, да, у нас есть молитва, мы можем обратиться и сказать Богу, там, нам хотелось бы побольше, там, помоги и так далее. Но не должно это переходить в зависть к людям, почему вот у этого есть, а у меня нету. Или жалоба к Богу, почему ты мне не даешь. Это уже нехорошо.
Спасибо большое. Женя, вы получили ответ на вопрос, я надеюсь. Анна,
да,
спрашивает.
Спасибо
вам. Берегите себя. Анна спрашивает. Во-первых, спасибо большое за урок. Получается, что зависть вредит только завистнику, гниение костей, и никто не видит ли этих мук?
Еще раз.
Получается, что зависть вредит только завистнику. Правильно ли так понимает Анна? Никто не видит этих мук. Только тот, кто завидует ему.
Вот, да. А, завистнику. Еще раз. Значит, если я правильно понимаю вопрос, значит, если мы говорим про гниение костей, то, значит, никто не видит, поэтому я принес во время урока, привел слова Рава Деслера. Он сказал, что гниение костей, это не в прямом смысле, не только в прямом смысле после смерти, а это еще гниение костей во время этой жизни. То есть бывает такое, что человек начинает страдать из-за того, что он кому-то завидует, то страдание того человека, кому я завидую, переходит, не дай бог, на меня, и вот тогда я начинаю страдать в этом мире. То есть мы уже увидим в этом мире завистника. Если мы видим человека, который постоянно страдает, то этот завистливый человек, он завидует всем, поэтому он всегда страдает, потому что он не выходит из этого страдания. То есть даже это не его страдание, это страдание других людей, которые на него падают. Это то, что Рав Деслер здесь сказал новое, интересно. Что не только после смерти, а во время жизни мы это увидим, что человек, который завидует людям, он будет сам больше всего страдать. Это физически, это денежно, духовно, негативный человек. Это все в этом мире увидим.
Вопросов у нас много, это значит, что тема действительно актуальная. Марина задает вопрос. Уточните, пожалуйста, то есть я могу не бороться с завистью на детей. У меня только такая зависть, иметь здоровую семью и теплые отношения и детей. Я могу не бороться с этой завистью. Просто как приходит зависть, говорит про себя. Уповаю на тебя, Всевышний. Правильно или нет?
Всегда надо уповаться на Всевышний. Еще раз я так вот уточню. Дети, семья – это духовная вещь. И это правильно, чтобы человек желал этого и молился. Если у него заходит зависть, например, в отношении к другому, я вижу другую семью, такая счастливая семья, вижу там детей, и хотелось бы мне тоже. Здесь надо проверить, хотелось бы мне тоже, или почему у них есть, а у меня нет. Если хотелось бы мне тоже, то это окей. Но почему у них есть, а у меня нет, это нехорошо. Это уже зависть. Если я желаю людям, надо вот запомнить как правило. Я увидел что-то, и я захотел. Даже, скажем, материально. Я должен сразу в этот момент благословить того человека, который я увидел его. Дай Бог, чтобы Всевышний дал тебе в 1000 раз больше. Потому что вот это поможет человеку не перейти к границу зависти, чтобы не было вот этого, почему у него есть, а у меня нет. Почему у меня нету, или хотел бы я, чтобы у меня тоже было, это не запрещено. Желать семью хорошую, счастливую с детьми, это большая заповедь, хорошее пожелание. Для этого надо действовать, надо молиться и работать над своим характером, наверное, чтобы это было.
Спасибо большое. Я вижу две поднятые руки. Сейчас, секундочку. Давайте начнем. Эстер первая подняла руку. Эстер, вам слово. Добрый вечер.
За урок. Спасибо за урок. Добрый вечер. Я только написала в чате, думала, меня не заметят. Спасибо. Я написала. А это гниение костей. Это что-то как гангрена натуральное или это что-то духовное? Как это можно понять?
Спасибо за вопрос. Я думаю, ну, я не могу вам сказать точно, я там не проверял, но как я принял от своего раввина, что это в буквальном смысле. То есть люди, которые мы можем увидеть, что они, их кости сохраняются там тысячелетия. А есть люди, которые все превращается в прах. Я так понимаю, что я это не видел, но я так понимаю, что здесь вот в этом смысл, что во время воскрешения мертвых будет легче человеку собираться, да, встать. Ну, это тема, которую я не знаю точно дать ответ, не знаю. Но, как я слышал у раввина, это вот так, что это в буквальном смысле человек превращается или в прах, или кости остаются целыми. Есть история про одного солдата в Израиле, когда была война шестидневная, солдат, который лежал больше 20 дней, и он не сгнил. И его друзья сказали, что он никогда не завидовал людям. Он, наоборот, всегда желал добро всем, кого он видел, у кого есть успехи, он всегда желал добро. И вот мы видим даже в такой истории, да, с сегодняшнего времени, что, наверное, это буквально. Человек не гниет, если он никому не завидует.
Спасибо большое. Да, и здесь Ева пишет, не дай бог, от зависти как раз случаются убийства. Вот как мы учим это. Самый первый случай, который вы сегодня озвучили. Дорогие друзья, если у вас вопросы еще, пожалуйста, у нас осталось немножко времени. Я вижу много-много благодарностей. И, Квод Рав, я попрошу вас, может быть, вы мне поможете вспомнить эту историю известную, которая, может быть, тоже послужит хорошей пилюлей от зависти. Когда, помните, раввин одной синагоги собрал всех завистников и всех жителей поселка и сказал: «Сядьте и напишите, пожалуйста, что бы вы хотели получить то, что есть у вашего соседа, вот, которому вы завидуете». Да, было такое? И они все сели на бумаге, все сели на бумаге, написали, и прямо так усердно писали, усердно. А потом он говорит: «Окей, а теперь подумайте, какие есть мучения, какие есть испытания у вашего соседа на второй половине бумаги». И те написали. А теперь вопрос. А вы хотите действительно бумажками и судьбами поменяться с вашим соседом? Или вы продолжаете за...
Вот такая вот... Я эту историю первый раз слышу. Интересная история. Да.
Спасибо. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, если у вас вопросы больше... Нет, секунду, есть поднятая рука. Татьяна, конечно. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Я просто хотела еще раз подтвердить рассказ про кости. У меня был еще в Москве давным-давно знакомый священник, как, он ездил на Афон. Такой есть остров в Греции, где много монастырей христианских. И он рассказал, что там монахи, каждый, если человек умирает, отрывают, кладут кость, зарывают кости, зарывают тело, через год его опять открывают и смотрят, что произошло. Если кости еще черные, то опять зарывают на год, потом через год еще раз вырывают из земли. Опять, если опять черные, опять зарывают. И если третий раз опять, если кости не побелели, то просто выбрасывают, отвозят кости и выбрасывают в море. А если кости побелели, то считается, что человек был не только независтливым, а праведным. И тогда кладут череп его на полочке. У них там на полочках лежат белые черепа. Представляете? Вот такая.
Да. Интересно.
Очень интересно. Все, спасибо. Спасибо вам за урок.
Да, Балух Широ Самингой.
Это точно, да-да. Это браха, о которой мы утром говорим каждое спасибо, что напомнили.
Да, еще сегодня две истории очень серьезные, интересные.
Да, тема точно актуальна. Сейчас, Эстер, вы хотите говорить или у вас случайно нажимается... Сейчас, секундочку. Эстер, давайте попробуем. У вас микрофон...
Да, сейчас... хочу рассказать историю, две истории. Во-первых, я слышала о Штефенеше, рав Штефене, что его через 100 лет раскопали, перевозили, и все было абсолютно целое. А потом вот который рав Шварц, которого Иргун, семец вот Бней Ноаха, так его сын приходит к Рабанит Хане Лернер, рассказывает иногда, когда собираются люди там в шаббат, и он рассказал, что его папу тоже переносили, нельзя было на гору зайти, они в другом месте, а потом, когда переносили, так тот, который был раскапывал, Ганс, он был целый. Так что в наше время тоже есть такие вещи, такие чудеса.
Спасибо, да, спасибо. Есть, я не хотел рассказать, есть много историй, Хида его перевозили, всех праведников, которые иногда бывало такое, что даже в Талмуде скрывали, бывает такое случайно. Там видели целые люди, прям они лежат целиком, они как будто живые. Сын Раби Шимон бар Йохая, который Бели Азар, он 23 года его даже не похоронили, он был мертвым, он лежал на кровати 23 года, и то есть с ним ничего не происходило. Это хорошая тема, мы должны усилиться в этом, верить в то, что все в руках Всевышнего, и дай Бог, чтобы в заслугу этих вот наших деяний, мыслей, что Всевышний послал нам в ближайшее время уже Мащеха, чтобы навел мир во всем этом мире нашем.
Можно спросить Спасибо. Вопрос?
Окей, да, еще вопрос.
Так. Да, вопрос такой. Ну, нехорошо завидовать, скажем, на материальные вещи и так далее. А вот если, например, есть люди, которые, например, совсем больные, не дай бог, так? И они завидуют тем людям, которые могут вести полноценную жизнь, нездоровы. Как это?
Нехорошо. Не надо. Надо прекратить завидовать, а вот тогда уже выздоровеет сам человек.
Ну, вот люди есть же совсем, знаете, как инвалиды и вообще все такие вещи.
Я вам расскажу историю, да, я понимаю вопрос. Надо всегда быть...
Я не знаю, я в таком... Просто я не могу представить, что эти люди, дай им Бог всем здоровья, что они не завидуют.
Я понимаю, да, это есть такой момент, есть история, как буквально вчера мне жена рассказала, что она знакома с какой-то женщиной, у которой нет две ноги. То есть там была такая ситуация, что он попал в аварию, и 20 лет назад он потерял две свои ноги. И она с протезами ходит сегодня. Эта женщина без двух ног, она родила 3 детей естественным образом, обычным. Она сегодня психолог, ОВД социали, как называют, не знаю, на русском, как она как психолог каких-то государственных здесь вот в Израиле в структурах работает. Веселая, жизнерадостная. И, да, социально спасибо, да. И жизнерадостная. Вот есть люди, которые они очень-очень могут быть, много причин быть без настроения, быть в депрессии. Но есть люди, которые этого не делают. Это позитивные люди, люди, которые верят, что все от Бога, все в руках Бога. Тогда им будет лучше в жизни. Потому что ситуацию не поменяешь.
Амин, спасибо. Ида Пуденок, пожалуйста, Ида, вам слово и завершаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, моя бабушка всегда учила, что когда тебе плохо, смотри на того, кому хуже. Всегда можно найти того, кому хуже, и всегда можно найти того, кому лучше. И ты увидишь, как тебе хорошо. Я знаю людей, которые завидуют даже болезням других людей. И знаю людей, которые, находясь в очень тяжелом состоянии, всегда жизнерадостные и всегда готовы помочь. Поэтому говорить, что больные обязательно завидуют,
не факт. Окей, да, но это есть люди, которые, да, это есть люди. По-настоящему, может быть, вообще не смотреть на людей. Может быть, не надо смотреть, кому хуже, кому лучше. Просто жить с Богом напрямую. Может быть, такая идея.
Может быть.
Спасибо вам большое.